Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, протоиерей Константин Смирнов. Отец Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Вы знаете, друзья мои, я вчера, когда приехал в храм, я вошел в церковь и говорю, смешной сидит женщина у нас, я говорю, с праздником тебя. А сзади еще входят какие-то люди. Говорит, а какой, что за праздник-то, что за праздник-то? И вот мне хочется вас тоже поздравить с праздником, наших подготовительных недель. Это особое такое время. Оно довольно-таки очень позитивное и радостное, потому что мы уже видим Захея, мы слышим слова Господа «Захей, слезь», это относится и к нам грешным, вот. Мы видим уже мытаря и фарисея, мы видим смирение мытаря, который учит нас, что кроме желания измениться, мы должны еще обрести смирение. Мы в преддверии уже Евангелие о блудном сыне, воскресенье будет у нас. У нас ждут еще дальнейшие встречи, когда уже мы будем говорить о страшном суде, об изгнании Адама из рая, приближаясь к прощенному воскресению. И вот эти подготовительные недели, весь этот цикл, для меня он является праздничным. Так что вас с праздником, друзья мои.
Спасибо, отец Константин, за ваше приветствие. Мне, в свою очередь, тоже очень радостно вас приветствовать, поскольку вот мы с вами сегодня встретились, но познакомился я с вами гораздо раньше путем прослушивания и знакомства со святоотеческим наследием, с наследием нашего замечательного писателя Ивана Шмелева. Вот я слушал записи, которые вы озвучивали. От меня и от наших телезрителей вам огромная благодарность. Спасибо. А поговорим мы сегодня с вами об Александре Сергеевиче Пушкине, о нашем замечательном русском писателе, все-таки 180-летие, со дня гибели которого мы вот 10 февраля вспоминаем. И начать хотелось бы с того, чтобы попросить вас рассказать, каким образом Александр Сергеевич Пушкин связан с храмом, в котором вы служите.
Ну, наш храм, он начал свою жизнь еще при Анне Иоанновне. Это 1730 год. Храм строился по вящей просьбе тружеников конюшенного ведомства. И параллельно уже лавра строилась, да, город строился. И уже Смоленская церковь, уже Ксения Блаженная носила кирпичики, да. То есть происходило действо сакральное, строительство столицы. Это же не просто город строили, а именно столицу. И поэтому наш храм имеет отношение прямое к нашему городу и к тому основанию города, который, вот, дай Бог, еще ему цвести и процветать дальше. И, конечно, Пушкинским он начал называться наш храм с 1837 года, когда у нас в храме отпевали Пушкина. Но дело в том, что вот многие пушкинисты это отмечают, что Пушкин навещал наш храм, он был в нашем храме. Это был самый теплый храм из ближайших храмов. Но там были четыре печки огромные, и там очень все любили молиться, да и греться. Вот. И Спас Нерукотворный, и даже памятник воздвигся Нерукотворный. Все эти вот словосочетания, они подсказывают то, что, конечно, Пушкин не проходил мимо нашего храма, потому что летний сад рядом. То есть все, что его жизнь сопровождала Мойка-12, наш храм. И даже конец его жизни, даже 46 часов страданий, которые дал ему Господь, даже здесь, и то настоятель храма был приглашен, отец Петр Пясоцкий, для того, чтобы можно было покаяться и причаститься умирающему поэту. Так что Пушкин и наш храм, они как бы завязаны и житейски, по традиции своей, как бы города, центр города. Вот. Для нас Пушкин является таким почетным членом нашей общины. Пушкин, было сказано, Пушкин наше все, правда ведь?
Да,
мы понимаем, да, но мы понимаем, что раз наше все, как говорил профессор Дунаев, тогда уж принимайте все. То есть не только доброе, позитивное, хорошее, но и все, и все грехи его, и что было у человека в жизни. Так мы его и принимаем, так мы его и читаем всего. Пушкина, обретая вот это все, для нас очень важный момент в дальнейшем, так сказать, его судьбы и памяти.
Спасибо, отец Константин. И, как я понимаю, каждый год в день гибели Александра Сергеевича, в день его смерти, да, служится панихида в храме, на которую могут все желающие прийти и помолиться за поэта.
Конечно. Завтра вот в 1:30 будет панихида, большая панихида будет служиться в память об этом великом поэте. Для того, чтобы он умер в 2:40 где-то примерно, чтобы люди успели у нас помолиться и на Мойку 12 прийти уже как бы там во дворе, там чтение стихов и какое-то свое такое родение, что ли, вот устроить. Так что мы все соединяем, все вместе.
То есть это, ну, пятница, да?
Да, это наша традиция. Традиция, она вот заложена, собственно говоря, жизнью и самим Пушкиным. Вот здесь его гроб стоял, как бы мы и отпеваем, здесь было отпевание его. И для нас это честь, конечно, потому что это великий был человек, это наша память. Вот. И эта традиция, она как бы культурно-религиозная традиция, она расширилась. И мы правим панихиду также 6 июня, да, в день его рождения. Мы правим и по другим тоже поэтам, и по отцу Павлу Флоренскому даже правим, и по Бунину, и по Шмелеву, и по художникам, там, даже у нас наш великий Виктор Астафьев, даже тоже мы служим по Есенину. Он, когда было доказано, что его убили все-таки, а не самоубийство, мы стали служить панихиду. То есть это уже традиция храма, традиция. И нам кажется, это очень добрая традиция с легкой руки Пушкина, опять-таки, молиться о них и сохранять их. Церковь как бы оживляет, она, церковь же не музей, не статика какая-то, а именно она рассказывает о жизни человека, о жизни там того же Есенина, Бунина и там Астафьева, то есть о тех трагедиях, которые были в жизни, о тех перипетиях, внутренних переживаниях, коллизиях, которые у них случились, и в чем, так сказать, их сейчасная на помощь нам, почему мы должны их не забывать. Вот эта культурно-религиозная традиция, эта связь церкви с жизнью, понимаете, на примере Пушкина, это доказано, ну, 100%. Если говорить в дальнейшем там о дуэли и о его смерти.
Вот Пушкин как пример. Чем поучительна эта история? Вы сказали, что действительно все неспроста, Пушкин очень связан с церковью, и вот эти 46 часов страданий ему дает Господь. Что происходит за эти 46 часов?
Понимаете, дуэль, она сама по себе грех. Потому что человек попадает в такой замкнутый круг. Угу. Он или убийца, или самоубийца. Середины нет. И поэтому, как выйти из нее? Поэтому даже митрополит, он отказался отпевать Пушкина у нас. Ведь отпевали 6 священников и архимандрит там один. И все. Не митрополит наш. Понимаете? И получается, что выхода нет, говорит наша тщета человеческая. Беда и грех. И так грех, и так грех. И вот он в животе у него там свинец, он страдает, 46 часов умирает, и вроде выхода нет. А выход есть. Зовут священника ближайшего, отец Петр Писоцкий, настоятель нашего храма, старец, капеллан, который дошел до Парижа и обратно, его призывают, он исповедует, причащает Пушкина и выходит из комнаты весь в слезах и говорит, что я стар, и мне врать-то уже нечего, но я хотел бы умирать, как умирает этот человек. Вы понимаете, случилось нечто сакральное, нечто непонятное, потому что же он ему сказал там, что там случилось, а там мы не узнаем никогда тайной исповеди. Но мы видим отраженный свет, именно отраженный свет в этих слезах священника, которого ничем ничто содрогнуть не может. Но он дошел до Парижа. Ну, друзья мои, он видел отрубленные руки, ноги там, кишки там, слезы там, смерти. Это же было кровавое месиво. Вот война с Наполеоном. Это же было кровавое месиво. И он прошел через это, как батюшка, как священник. А здесь поэт какой-то там стишки пишет, там дуэли какие-то, и все. Что-то нечто сверхъестественное. Вот что? Мы не знаем. Но что удивительно, видите, мы видим этот отраженный свет. Это уловил Жуковский, когда уже мертвого Пушкина, помните, да? Он смотрел на него и говорит, я вижу удовольствованное знание. То есть знание в удовольствии. Он довольное лицо такое у него, у Пушкина. Он получил прощение. Грешник получает прощение в дуэли. Участник дуэли, это невозможно. Говорит закон, как бы, да, человеческое. А божественно, говорит, нет, возможно. Вот 46 часов страданий и исповедь, покаяние. И свет вот этот мы видим в слезах этого человека. И это свидетельство княгини Мещерской и князя Вяземского. Это все свидетельство, это не наши фантазии какие-то. Но что для нас, как для верующих людей, для церкви, это очень важный момент, может быть, краеугольный момент. Это вот, знаете, как... То есть, если бы этого не было, то все остальное тщетно. Вся эта морожка, там, дети, там, что-то там, это все, ну, да, красиво, лирика такая, все. Но нет в этом сакрального, важнейшего момента – прощения. И вот когда мы это видим, народ видит, он любит Пушкина, и я люблю Пушкина, потому что я такой же грешник, как он, я тоже прощен. И смотрите, он же прощен, и весь народ-то его и любит. Что народ читает историю Пугачевского бунта, да? Или знает там наизусть Евгения Онегина? Да нет, конечно. Так что-то, сказки там, то все там, вот в кино что-то посмотрит, там Симонова, Сальери, понимаешь, там, или что-то, Смоктуновского, там, ну, что-то вот на этом уровне все, понимаете? Но тяга к нему есть. И тяга нам видится, вот нам, церкви именно, в том, что это прощенный грешник. Понимаете, это прощение, вот он заслужил. Потому что и дуэль была, это не альковное дело, а дуэль больше, чем дуэль. Это его слова. Дуэль больше, чем дуэль. Понимаете? И были прощены его и многотысячные долги там и так далее царем. Это событие очень серьезное. Но вот это прощение, оно всех умиляет, и на уровне подсознания даже, вот на таком уровне, а я все равно люблю. А вот он мне, вот он такой, да, ну такой сякой, ну да, 23 дуэли там, что-то ольховное, что-то там, да, ну да. Так он же кривился от этого. И с отвращением, читая жизнь свою, с отвращением. У него другого слова даже нет, понимаешь? Отвращение у меня к себе, вот отвращение. За тот грех, который я совершал, и за Одессу, и за и так далее. За оскорбление Воронцова там и прочие всякие грехи. Это же было, было, было. И я с отвращением это все. А отцы пустынники, жены непорочны. Правда? Свет-то какой. Он же стремился к этому, он шел. И последний аккорд, прямо буквально, это, конечно, исповедь его. И вот этот свет для нас отраженный, может быть, мы им и живем, вот этим светом-то, понимаете? И когда Айда Пушкин, вот он сказал, когда Годунова прочитал, ну, по-разному там толкуют там все, но для меня он прочитал то, что он действительно написал. А написал-то он там о том, что народ безмолвствует, что удивительно. И нам кажется, что народ-то не безмолвствует в смысле молчания. То есть он живет, он грешит, он детей рожает, там строит, что-то рушит. Да? Он живет, но он своей жизнью. Он безмолвствует, а что? Он не молится. Народ не молится. Народ в 1833 году, преподобный Серафим Саровский, удрученно сказал, русский человек утратил решимость спасаться. Утратил. А, потерял. Нет. Понимаешь? Ужас. Ужас. Понимаешь? А кто-то сказал, да преподобный сам сказал. В 33-м году, еще за 4 года до смерти Пушкина. Вот и получается. Как же нам-то? Нам Пушкин, ну действительно все. Для нас Пушкин все. Но не такое игривое, музейное такое, понимаете? А действительно все. Все погонное, посконное. Понимаете, страшное и в то же время прощенное. Понимаете, Россия, как мы ее дерзаем называть, Дом Богородицы, понимаете, по молитвам наших святых, понимаете, нам дает прощение таким грешникам.
Спасибо, отец Константин. Очень символично, что смерть Пушкина и его покаяние, и это прощение пришлось на подготовительные недели поста, о которых вы вначале говорили.
Конечно, конечно, конечно. И они все время попадают. Вот его смерть, она все время здесь, она все время в подготовительном. И он пошел ко Господу как раз в этих подготовительных неделях. Это так хорошо. Это хорошо, правда ведь? И как вот блудный сын, да, вот, мы будем читать Евангелие. Ведь там же старший-то сын сделал выговор отцу. Что ж ты, я с тобой трудился всю жизнь. Ты мне даже козленка маленького не дал там с друзьями там отдохнуть, выпить там, закусить. Как же так получается? То есть он видит в нем именно блудного сына. Понимаешь? Но не видит прощенного брата. Ведь он-то уже прощен. Отцом-то, А тот, я виноват, да, я виноват, я, как же я отцу скажу? А когда пришел, он онемел, упал на колени, зарыдал, и папа зарыдал, и простил его, и все. Все, покаяние-то, ну вот. А там было раскаяние, длинное, долгое. Так и здесь. Мы должны видеть, как потомки, видеть в нем, в нашем драгоценном поэте, именно прощенного уже брата. Прощенного брата, понимаете? А не блудного сына. Этакий шалун, понимаете? Это мы прошли уже. И даже Боротынский удивлялся, как же так? Умнейший человек, там, и все, и какую-то дуэль какую-то согласился куда-то. Что, какое-то несоответствие в этом есть. Понимаете? Кто-то какой-то развратник там, какой написал, пришел, что-то сказал. Ну, что там слово? Да пойди, двинь, как бы, и все, что там, разговор-то короткий в то время. То же время-то другое немножко. И он соглашается на это, он идет на смерть. Четвертое правило дуэли, оно смертельно. Если там условие такое, дай Бог память, что если ты не наносишь вреда, да, то ты вставай и дальше продолжай. То есть до смерти, до смерти, там выхода не было. И, конечно, как опытный стрелок Дантес, ну, конечно, ему 100% ему давали все. Но что удивительно, ведь когда закатилось солнце нашей поэзии, да, было написано в одной газетеночке только, в одной, в России. Это все, что отмечено. И то Уваров потом сделал свои выговоры, да? А во Франции все газеты, все несколько недель одна информация шла, была дуэль в России русского подданного, французского подданного Дантеса, да, с главой русской партии Александром Сергеевичем Пушкиным.
Вот как.
Вот как. Оказывается, там было две партии у нас в правительстве, а мы и не знали. Одна была русская, да, Орлов. Да, и же с ним, да, и не Несельроди. Вот и все. А Геккерен был знаком с Несельроди, семьями там и так далее. Ну и так далее. То есть это закрутка такой, винегрет получается, очень серьезный. Поэтому Александр Сергеевич Пушкин, понимаете, это немножко повыше, чем просто шалунишка там какой-то. Подпал под пулю там, и так далее. Конечно, задают вопросы вот такие мне, что как же 1833 год, вот мы говорили, да, умер преподобный Серафим Саровский, и как они не встретились, а может быть они встретились? Ну, фантазировать не надо, они не встретились. Может, если бы они встретились, тогда было немножко другое вообще все. Немножко было бы другое. Но не дано. Вот две параллели, они параллельно вот шли вот так вот, и все. Они не соединились. Они в нас соединяются, в нас, в потомках, как мы оцениваем того и другого. Понимаете? Как это видно, как это здорово и как это живо. Понимаете, мы оживляем Пушкина. У нас живой, здоровый человек, понимаете, все. Мы оживляем, вот я лично считаю. Я только так к этому отношусь. Из него памятник, статут не делаем, никакой-то, понимаете, там, ах ты мой, там, знаешь, святого мы не делаем, а вот прощение, да, вот это да, вот это наше церковное, понимаете, вот.
Это очень важно, что мы о Пушкине сегодня говорим именно как о человеке, потому что, конечно же, его произведение – это отдельная тема, но сегодня вот мы смотрим на Пушкина, как он есть, Александр Сергеевич.
Да, конечно. Веленью Божию, муза, будь послушна, веленью Божию, Это безумие, как бы веленью Бога. Кто тебя за язык тянул? Как так, так сказать-то? Да это некрасивое словцо, понимаешь?
У нас вопрос от телезрителей, вот я несколько записал, по поводу отношения Александра Сергеевича Пушкина при жизни с Русской Православной Церковью. Потому что, ну, мы уже здесь озвучили то, что он, ну, человеком был непростым отнюдь, и те дуэли, которые предшествовали этой, и много вокруг него было всякой разной, да, славы. И тем не менее, вот не только же на смертном одре, да, он сказал священника мне, а как-то у него эти отношения развивались и в течение жизни?
Отношение к церкви, я вам скажу, это надо начинать тогда с Дня Вознесения, с дня его рождения, с дня его венчания в храме Вознесения в Москве. И с праздника Вознесения почему? Да он даже, в дневниках записано, что он хотел даже церковь Вознесения строить в Михайловском. Вот вам и Пушкин. Понимаете, только об этом можно не говорить, а можно это и сказать, можно и показать. Ну, вот, никакого отвращения к церкви он не чувствовал. А вот отвращение к произведениям своим, которые он написал, вот этот пасквиль, понимаете, когда хотели даже заменить там папа на что-то другое, там, ну, вот это, вот, он чувствовал себя очень неловко. И из-за вот своей вот этой шалости Подборкова, так он выдал это самое. И главное, не вернешь написанное, понимаете, и с отвращением читаешь из свое, понимаете. А к церкви, вы вспомните его первое время чумы, вспомните, там священник, ну что вы, у него, вы посмотрите его маленькие трагедии все, вы посмотрите, насколько проникновенен, насколько он мощен, понимаете, это человек церкви, то есть вот церковь для меня лично, я даже и не вижу каких-то таких, а грехи у него вот только там. Но там прямые эти шалости, вот как вот в Одессе, понимаете. Ну что он черный, надел прозрачный костюм, ходил в шляпе там. Ну сколько надо было вина выпить, чтобы там шалить там, ну чего ты там. Стал заигрывать с женой Воронцова. Да Воронцов записан в стеле Бородинского сражения. Воронцов – великий человек, великий, богатый человек был очень. Он все свои деревни обул, вооружил и с ними дошел до Парижа, побив французов. Вернулся обратно с инвалидами, со всеми, без ножами там и без руки, да. Им дал пенсии и так далее, избы построил там. Это великий был человек, вы что? А он руку на него поднял и ну что это такое? Что за шалости такие? А бывает. Ну так вот случилось там, ну что, понимаешь? И потом он просто, я себе представляю, в ужасе, правда. И как он все это сложил, ну Господи, думаю, да и уже действительно пора. А тут ему подвиг такой совершить, понимаешь? Ему царь говорит, ты смотри, ты делаешь же серьезное.
Ну вот зеркальный вопрос, можно сказать, по поводу отношения церкви к Пушкину. Ведь почему митрополит не захотел отпевать Александра Сергеевича?
Да дуэлянт.
Из дуэли.
Да? Дуэль чисто, он чисто автоматически, по-полицейски так, закон здесь, закон, все, и нет, и все. Он прав, я ему ничего не могу сказать, он прав, понимаете? Но царь, вот царь настоял, и уже он дал добро митрополит потом, но только не он, как бы он к этому не. Так что ничего тут удивительного нету. Вот. А есть, вот для меня есть здоровость, такое здоровое отношение между вот царем и поэзией, просто вот. Человек-то он как бы и кто он такой-то, собственно говоря? А он говорит, умнейший человек, умнейший человек, а ведь он действительно умнейший человек. Он с Радищевым, как он разговаривал, помните? Кажется, Радищев, это наше там все, Краснобай. Вот и все, его оценка. Тот отсидел там где-то, да, где-то там был, да, возвращается обратно, царь ему дает весь пенсион, царь, помещает его туда же, в эту контору, где он был чиновником, и все. Все ему возвращает, все. Живи, не хочу. Он опять начинает там чего-то ворчать. Фур-фур-фур-фур-фур. Понимаете, вот, волнообзорно, там, понимаете, все это, все ему не нравится. Пушкин говорит, все такой же, ничего его не меняет. Он такой же Краснобай. Вот его оценка, понимаете. Это был человек удивительный, понимаете, поэтому их связь с царем, я лично считаю, что это хорошо. Это здорово даже. Это показывает на общество. А вот то, что Бенкендорф послал жандармов не туда, а он послал жандармов прекратить дуэль. Дуэли-то могло бы и не быть. А он послал не туда. Он перепутал как бы, или кто-то там. Представляете себе? Какие шли подводные свары, там, нестроения. Тяжело было, понимаете, тяжело. И как работали, конечно, люди тайных канцелярий. И Англии, и Франции, и прочих все. Знаете. Так что тут на это смотреть надо нам, потомкам. Понимаете, трезво и все. А церкви нам, конечно, брать доброе, позитивное, радостное, понимаете, все. Ну, Пушкин наше все.
Да, да. Вот это очень хорошая фраза, Пушкин наше все, ну и страшная, и хорошая, как вы говорили, ну, да, потому что все нужно принимать. А здесь еще какой вопрос можно задать по поводу этой фразы? А вот если бы не было дуэли, знаете, разговоры всегда на самых разных уровнях идут. Вот что тогда произошло бы с русской литературой? Просто так вот представить, да? Может быть, Пушкин бы написал все и остался бы для нас действительно всем, а дальше бы уже ничего не было.
Знаете, что я вам на это скажу? Во-первых, он бы перестал писать стихи, а он бы перешел на прозу. Гениальная капитанская дочка, самое политичное произведение, которое я читал в своей жизни. Великая проза, прозрачная, до прямоощущения, понимаете? Гринёв, выписанный, конечно, с Державина, с его автобиографией, это в лес не ходи, как говорится, извините, за это все читается, но это хорошо, это здорово тоже, понимаете? И какой Гринёв он нам в конце, как он говорит нам? А ты, брат, он в конце он пишет, ты, да, а ты, молодой читатель, или как ты читаешь мои записки, вот, и ты учти, что не важны политические какие-то всплески, понимаете, а именно нравственное переустроение общества нужно. Ну что это? Где якобинец, вольнодумец там и так далее? Вот он, понимаете, нормальный консервативный взгляд, понимаете, взгляд церковный взгляд. Ровный взгляд, смиренный взгляд. Понимаете? Вот что бы он писал. Он бы еще написал бы нам капитанскую дочку, адмиральскую дочку, там, я не знаю, что он там написал. Когда мне говорят, что в 36-м году, вот я читаю, да, там, в 36-м году вроде Пушкин как-то, публика охладела к нему, да и да, и пишут, что и писать он стал что-то мелковато как-то. Вот так о нем писали. Что он вообще как-то выходит в тираж уже, все. То есть его так выталкивают, вычеркивают. Понимаете? Да ему он свободный человек, он художник. Он художник. Понимаете? Он проявляет себя как гражданин в этой дуэли. Здесь в любви он говорит, конечно, о душе своей красавицы Натальи, не о красоте ее, нет, а именно о красоте духа, души. Он видит душу ее, и он потрясен просто, понимаете? То есть он переходит уже на другую, уже ступень своего возраста, понимаете? Он уже другой. Вот приближается к чему? К спасению. Вот оно, вот эти шажочки. Ну что, это наш человек, это Россия, это Россия. Понимаете, даже если он утратил решимость спасаться, как преподобный Серафим Саровский, но только плакать надо, конечно, рыдать, и все, и как-то напоминать, что я и делаю, вот я все время об этом толкую, смотри, это в 19 веке он уже утратил решимость, а сейчас что? Посмотри на него, бабка-комсомолка, что у нее внучка, какая может быть? И так далее. Охлаждение. Такой кичи с церкви делают какой-то. То есть принижают что-то. Нет, братцы, так не пойдет. Так не пойдет. Мы не отдадим Пушкина. Мы не отдадим этот отраженный свет прощения. Вот этот уровень. Вот нам надо не отдавать этот уровень общения, понимаешь? Это немножко другое. Это не Карнеги. Улыбнулся туда, пошел туда, понимаешь, шаркнул ножкой, ручкой там, чем там. Понимаете, это совсем другая вообще стать. Это Россия. И она глубинная, она мощная. Понимаете? У нас и Астафьев был, у нас и Шмелев был, правильно? У нас Державин был. У нас все это есть, все это наше. А что это, друзья мои? Это наше богатство, с чем вас и поздравляю, и вас тоже, дорогие зрители.
Отец Константин, по поводу Пушкина и школы. Ведь, ну, где начинают знакомиться с Пушкиным? Конечно же, в школе, если не раньше. Ну, в школе, как правило, уже последовательно изучают и стихи, и прозу, и так далее. Как вы думаете, возможно, с такой глубиной, о которой мы сегодня говорим, которую мы можем открыть в Александре Сергеевиче, в его творчестве, в его личности, в его покаянии, говорить вот с такой же глубиной о нем в школе? Нужно ли это? Возможно ли это? Как вы думаете?
Мне кажется, необходимо брать за волосы и вот так вытаскивать утопающего. Угу. Понимаете? Необходимо учителю, войдя в класс, вспомнить старинные русские учебники, да, где написано сразу, когда учитель входит в помещение, он что говорит? «Добрые дети, здравствуйте, давайте помолимся». Что он говорит? «Добрые дети». Уже отношение к ним, как к добрым детям. Вот это надо нести. Я вас уверяю, будет отклик. Понимаете? И вся эта шпана, которая вот наносное все вот это, которые ломают нам детей, понимаете? Ты просто смотришь, ну слов нету. Uh-huh. Просто слов нету. Потому что это совершенно такое бессловесное переживание, огорчение такое, понимаете? Ведь вы учтите, молитвы родителей утверждают основание домов. И как мы с вами молимся, как мы с вами трудимся, как мы с вами мыслим, как мы с вами производим, да, и как мы заполняем эфир чем, то будет основание дома для моего внука, правнука, праправнука и так далее. Это основание дома, России, как чем должна заниматься школа и семья, и церковь. Вот три составные – семья, школа, церковь. Вот мы втроем, вот мы должны вести человека от его все отрочество, с 7 лет, да, до 14-15 лет, до созревания его. А потом уже, Господи, благослови, и только молиться за него, понимаешь, если он в армию там пойдет, или в институте, в университете, и будет Нобелевские премии получать там, и все. И вот, или огорчаться, что он опять по второму сроку пошел там, и так далее, занимается всякой гадостью и так далее. Гадость не прилипнет, понимаете? Нечистое, оно к чистому оно не прилипнет. Ведь створки я открываю для того, чтобы гадость вошла. А если ты молишься труднической молитвой Христовой, то тебе и... А кто к тебе придет? Никто. И врата адова не одолеют. И он, наша церковь, 70 лет топтали ее, правильно ведь?
Да.
Большевик пришел в 23-м году, сказал, это что такое? Ну-ка давай, шашками вырубили весь иконостас, и все. И сделали клуб конной милиции ГПУ. Фантазий больше нету, понимаете? Клуб конной милиции ГПУ. Ну, замечательно. Танцы-шманцы, да? И боксерские залы там, и милиция там, и чего только не было. Ленэнерго даже было, да. Даже Ленэнерго там было. Сколько, 70 лет с лишним, кажется, ну все, затоптали. Нет. И люди приходят, вот мы 25 лет уже служим там, люди приходят и говорят, как хорошо вы здесь все сохранили.
Да, это большая,
вот
добрая
это похвала. Батенька, она бесценна, понимаешь? А для меня, как для настоятеля, да это я взлетаю просто, понимаешь? Вот это да, не ожидал. Не ожидал такого. Это похвала всем нам, всей общине, всем, что линию Стасова, молитву, которая там была, слезы, которые там, все это держит. Это как фундамент, понимаешь? Фундамент дома. Вот о чем должен думать родитель. Пьющий родитель должен бросать пить ради детей, понимаешь, и все, потому что ты что? Оставляешь-то тогда. Какое основание дома-то гнилое будет? Он же дом зашатается и рухнет. Но это уже немножко другое, да. Вот.
Мы с вами находимся в Петербурге, живем в Петербурге. И вот вы служите в храме, который связан с Александром Сергеевичем непосредственно. То есть он мог туда и заходить, и в последний путь. Его провожали оттуда. Есть такое мнение, что чтобы понять по-настоящему писателя, поэта, нужно соприкоснуться с местами, где вот он непосредственно жил, творил, гулял и так далее. У петербуржцев есть возможность прикоснуться к этому наследию.
Конечно.
А может быть... тем, кто живет не в Петербурге, но имеет возможность приехать, вы порекомендуете именно таким образом тоже пережить Пушкина, прикоснуться к Петербургу Пушкина?
Приходите завтра в 1:30, панихида будет, большая панихида. Вот. Мы ощутим и грусть, и радость, что у нас грусть с того, что мы потеряли такого человека, а радость, что мы обрели великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Это дар Божий просто для нас. Вы себе не представляете, сколько вот по своей смерти, сколько пользы он сделал этому храму. Даже так. Я вспоминаю, знаете, что японцев. Пришла делегация японцев, человек 25, наверное, все маленькие такие. Все, и вокруг меня все сгрудились, и все, Пушкин, Пушкин, Пушкин. Я говорю, ну все, и вот мы 2,5 часа, где стоял гроб, да как он лежал, да кто ему перчатку сувал, там Вяземский сувал ему перчатку, там он дотронулся до тела, упал в обморок, понимаешь, там все. И это, боже, что, и такие дотошные японцы были. И я подумал. А мы-то что же мы от японцев-то чем-то отличаемся? Где эта дотошность? Мы не любопытны, да? И как он еще продолжил, как он про нас сказал, Пушкин? что мы не любопытные, да, недерзновенные в своих поисках каких-то. Вот это любопытство хотя бы, чтобы у вас присутствовало. Мы всегда ждем вас. Приходите к нам в Пушкинский храм. Он храм Спаса Нерукотворного образа, 25 лет уже. Вот. Но он Пушкинский храм. Он окрашен вот этим невероятным светом благодати прощенного грешника.
Спасибо, отец Константин. У нас с вами совсем немного времени остается, и в рамках этого оставшегося времени хотелось бы такой вопрос вам задать. Кто-то с творчеством Пушкина уже знаком, ну, я подчеркиваю, именно знаком. Угу. Кто-то очень любит Александра Сергеевича, изучил, может быть, большую часть его наследия, и его личность просто, можно сказать, сроднилась с этим человеком. А кто-то только готовится к тому, чтобы открыть для себя Пушкина. А может быть, еще даже не задумывался об этом, но вот после нашей с вами передачи задумывается. И здесь возникает вопрос, может быть, такое резюме нашей сегодняшней передачи, такой итог. Как полюбить Александра Сергеевича Пушкина? Полюбить его и полюбить его творчество? Не то чтобы универсальный какой-то рецепт, но, может быть, есть все-таки какой-то ответ, который...
Я бы сказал, знаете как, не полюбить, а оживить. Угу. Понимаете, вся мертвечина, вот когда вот берешь, там берешь отцы и дети Тургенева, да? Ведь никто не знает, что Достоевский и же с ним, да? Уже Тургенева руки не подавал после этого произведения. Ведь отцы и дети... Это расслоение идет, против которого выступали люди. То есть жизнь, она куда богаче, чем мы ее представляем. Поэтому Пушкин, мне кажется, с чего начинать надо, это взять книгу Дунаева Михаила Михайловича. Это русская литература и христианство. Это можно, наверное, купить в магазинах. Прямо первый, второй том, там как раз о русской поэзии, там и о начальной поэзии, о Державине, там все, и Пушкин. Я лучше изучение таких, даже рекламы, что ли, да, вот такой, чем у Дунаева, я не знаю. У него настолько, это профессор уже, царство ему небесное, он в Москве преподавал. Вот где только, я не помню точно, где-то в университете или в Свято-Тихоновском. Вот. Ну, неважно даже. Есть литература о Пушкине. Посмотрите, он дает именно христианскую, здоровую оценку того, что ты читаешь. Он дает возможность помочь, как осилить Бориса Годунова. Понимаете? Там секреты есть, там, которые ты смотришь, и ну и что? Это в нишу туда, этот туда, и что? Оказывается, он кается, и он не может раскаяться никак, этот человек, Борис Годунов. И ему намекает и патриарх в тронной речи, там, и этот, ему его ведут, понимаешь, а он никак не может. Сердце не может раскрыться у него, это трагедия. Ай да как я! Это угадал Пушкин, когда потом прочитал, говорит, вот что там было-то. Понимаете? И он подскажет вам, Дунаев, вот это все. Маленькие трагедии, и народ безмолвствует, это все. И стихи замечательнейшие, просто замечательные. Есть стихи просто, есть ученические сначала, подражания, да, и уже выходящие уже на высоту православия, уже на некую сакральность, религиозность даже, понимаете, в преддверии своего конца. И, конечно, великая проза. Я считаю, пушкинская проза ни на что не похожа, имеет свою самобытность, и сравнить ее не с чем, мне не с чем просто. За ее прозрачность, аполитичность, понимаете, и возможность дышать. Понимаете, там и Пугачев, и Гринев, и царица тут в кустах где-то ходит, там были по саду, да, там искренность необыкновенная, и простота, и все, простота слова. Ну, замечательно просто, понимаете, замечательно. Он, я лично считаю, что он вообще, он с своими произведениями, своей музой, вот, он все-таки заслужил прощения. Это труженик был, великий труженик и талант необыкновенный. Царство ему небесное, Господи. Да.
Спасибо, отец Константин, за эту очень интересную беседу. Спасибо вам за то, что нашли возможность прийти сегодня к нам в студию. Я вас очень благодарю.
А я вам хочу подарить вот это наше торжество православия, видите, 25-летие возрождения храма Спаса Нерукотворного на Конюшиной. Вот 25 лет. А мы назвали торжество православия, видите. Угу. Вот. А мы действительно торжествуем. Видите, ведь действительно сейчас торжество, а вы говорите, не праздник.
Это вам. Спасибо, отец Константин, благодарю вас. Ну, давайте прощаться с нашими
телезрителями. Да, прощаться, благодарю, да, храни вас. Господь, да.
Друзья, у нас сегодня в студии был протоиерей Константин Смирнов. Мы беседовали об Александре Сергеевиче Пушкине. Отец Константин, спасибо, что смогли прийти.
Храни Господь.
Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.